Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Главное событие, конечно, лето началось, календарное. Вот. Будет ли оно настоящим, еще посмотрим. Но про погоду вести разговор – это все-таки разговор в пользу бедных, потому что какая она есть, такая она и будет. Ничего мы с этим поделать не можем. А мы с вами будем обсуждать, что Высшая школа экономика провела исследование. Оказалось, что зарплаты 40% граждан России сократились за время пандемии коронавируса. Здесь важно, конечно, понять, обоснованно ли поступают работодатели или же исключительно пользуются случаем урезать расходы. Меня, конечно же, будут интересовать свидетельства не только самих работников, но и работодателей. Может быть, вы бизнесмен, и вы действительно говорите, что вам просто нечем платить, или вы, как заправский коммерсант, пользуетесь случаем, потому что время тревожное, найти кого-то можно и на более дешевые, наверное, деньги, на более маленькие деньги, поэтому вы этим пользуетесь. И тема номер два. Наши с вами эксперты и врачи попросили Татьяну Голикову, вице-премьера, о срочных мерах для защиты медицинских работников, потому что не хватает им средств индивидуальной защиты. И здесь, конечно, важно понять причины. С одной стороны, проблемы в начале вспышки были объяснимы, но почему ее нельзя решить, эту проблему, спустя 3 месяца. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК бот». А «Лимонадный Джо» отсылает нас к теме погоды, говорит, что обещает тучи развести руками. «Лимонадный Джо», смотрите, не перенапрягитесь, пожалуйста, а то дело такое серьезное. Так, смотрим на ленту информационных агентств, что они нам дают сейчас. Очень много сообщений с пометкой «Срочно». Так, заявление Мантурова, он говорит, что Россия приближается к отмене запрета на поставки средств индивидуальной защиты в дальние зарубежья. А еще Роспотребнадзор рекомендуют гостиницам организовать питание гостей в номерах или по меню. То есть, видимо, временный, может быть, навсегда запрет на шведские столы. Мы так это понимаем. Так, в Красноярском, Хабаровском крае, Амурской области растет число термоточек. Это заявление МЧС. Видимо, речь идет о природных пожарах. Да, 26 очагов действует. Площадь активного горения 29 гектаров. За неделю выявлено более 700 термических точек. Их увеличение зафиксировано в Красноярском, Хабаровском краях и в Амурской области. Так, и еще Роспотребнадзор рекомендует гостиницам организовать и поощрять безналичную оплату за свои услуги. И заявление Пескова о приглашении лидеров Украины и Грузии на парад пока нельзя похвастаться диалогом. Вот такие новости сейчас нам дают информационные агентства, а мы с вами переходим к нашей верстке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, зарплаты 40% граждан России сократились за время пандемии COVID-19. Почти 10% граждан потеряли работу после введения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, следует из данных опроса Высшей школы экономики, который приводит «Известия». 40% участников исследования сообщили, что их зарплата сократилась в этот период, 20% полностью или частично лишились премий и бонусов. Многих работников перевели на неполный график или отправили в неоплачиваемые отпуска. Общероссийский интернет-опрос работы трудоустройства в условиях эпидемии был проведен во второй декаде мая. В нем приняли участие более 5000 респондентов из разных регионов России. Прежде чем мы начнем со спикером нашим общаться, я попрошу завести голосование. Товарищи, давайте так. 134-21-35. Вам зарплату сократили. 134-21-35. Вот за этот период, там, 2-3 месяца. 134-21-36. Вам зарплату сохранили на том уровне, который она была. 134-21-36. И 134-21-37. Вас уволили. Вы потеряли работу. 134-21-37. Итак, 134-21-35. Вам сократили зарплату. 134-21-36. Вам сохранили зарплату. 134-21-37. Вы лишились работы. Георгий Остапкович на связи с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Георгий Владимирович, скажите, вот эти исследования, это все-таки какой-то тревожный сигнал или это как бы, ну, в рамках нормы, потому что пандемия, потому что кризис?
Ну, вы знаете, это вопрос диалектический, как рассматривать этот сигнал, тревожный или не очень тревожный. Я вот хочу вас, может быть, или обрадовать, или огорчить. К сожалению, сегодня никто не знает масштабов потерь по заработной плате и потерь по доходу. Официальный источник информационный у нас – это Росстат. а Росстат имеет данные только за март. Так вот, в марте месяце, март к марту, по реально начисленным зарплатам Росстат отчитался 105,9, то есть рост почти на 6%. Завтра Росстат анонсировал апрельские данные, а у нас уже сегодня июнь, а мы не знаем, в какой точке по зарплате и по доходам, и по безработице мы находимся, понимаете? Опросы – это дело хорошее, но это дополнение к статистике. Вы понимаете, когда я прямой спрашиваю вопрос у респондента, у вас понизилась зарплата, осталась на уровне или повысилась? Он говорит, понизилась. Но я не могу сказать, понизилась она на 2%, на 50% или на 80%.
Да.
То есть, что реально количественно происходит в России, никто не знает. Ни Ростур, ни Роструд, никто, боюсь, что и в правительстве мало ориентируется.
А это потому, что проблемы, как обычно у нас с базами, это все не совпадает? То есть, есть база одна, база другая, база третья. Или посчитать не могут? В чем проблема?
Нет, это регламент. К сожалению, такой регламент у Росстата, и Росстат здесь не виноват. Он по регламенту представляет эту информацию вот именно в такие конкретные сроки. Но давайте сейчас не будем обсуждать Росстат. Действительно, опросы, и причем это не только вышки, и вышки некоторые подразделения другие проводят опросы. То есть то, что сейчас идет сокращение зарплат, это очевидный процесс. Причем я бы даже брал бы не зарплаты, а доходы. Все-таки зарплата составляет всего 65, но максимум 66%.
Остальное бонусы и премии и прочее, вы об этом, да?
Нет, доходы, это ведь у нас есть зарплаты, это то, что получает человек на предприятии. Есть доходы от собственности, ну, например, вы сдаете квартиру, но эти деньги же вам в зарплату не идут. Есть социальные выплаты, пенсии, стипендии, это тоже не считается зарплата. Понимаете, то есть структура доходов, она состоит из нескольких компонентов. Но главное, это зарплата, которая составляет 66%. Но косвенно можно понять, что в апреле проходили очень серьезные негативные процессы. Почему? По двум показателям, по которым уже Росстат отчитался. В частности, по товарообороту Росстат показал апрель к апрелю 62%. То есть падение на 37,9%. И по услугам, это по услугам 62,1%. И по товарообороту 76,6, то есть процент 23,4. А из чего формируются услуги и товарооборот? Естественно, за счет покупок населения. Значит, у населения нет денег, чтобы купить хотя бы на 100% прошлого товарооборота и услуг.
Георгий Владимирович, но здесь важно, конечно, понять, вот я почему заострила внимание именно на зарплатах. Хорошо, если человеку есть что сдавать, хорошо, если у него есть доп. Доход в виде пенсии, например, и так далее. Вот, но здесь важно понять в плане зарплаты. Можно ли как бы выяснить, обоснованно ли поступают работодатели, потому что действительно фонд сократился, товарооборота нету, или они пользуются случаем и урезают расходы, потому что это капитализм?
Нет, вы знаете, если с точки зрения экономической теории, как действительно вы говорите, капитализм, как учил Адам Смит, у нас что происходит сегодня в экономике? Падает спрос. Спрос на услуги практически всех видов деятельности. Вы видите, что происходит в сфере услуг. Падение туризма, падение там развлекательной индустрии.
Невозможно сделать маникюр, о чем вы говорите, конечно.
Да, конечно, конечно. Это вот этот маникюр входит, обнулилась вся хорика, понимаете, а там занято очень много. Ну, хорика, вы понимаете, это акроним хотель, ресторан, кафе.
Конечно, да.
Да. А там очень много занято население. А что значит обнулилось услуги? Значит, фактически упала их зарплата. То есть обнулилась зарплата. Торговля. В основном торговля непродовольственными товарами обнулилась. Проды еще кое-как держатся. Продукты покупают. А непродовольственные же сейчас просто физически купить невозможно.
Георгий Владимирович, важно понять, где дно. То есть есть, например, заявление господина Ефимова из правительства Москвы, который говорит, мы надеемся на отсроченный спрос, на отложенный спрос. То есть люди потом выйдут, потому что магазины открываются, понесут туда деньги, и все это обратно, значит, реанимируется. Но с другой стороны, что они понесут и понесут ли вообще деньги? Мы дно по падению зарплат можем прогнозировать или нет?
Нет, ну, конечно, мы можем прогнозировать. Да. Если заработает экономика, когда начнет возвращаться спрос, значит, будет на предприятии возвращаться предложение. И они начнут выпускать продукцию в соответствии с новым спросом. Начнут выпускать продукцию, увеличится прибыль, увеличится заработные платы, увеличится численность занятых, им потребуется численность занятых. И они начнут набирать народ и начнут давать зарплату. А что у нас сейчас происходит на предприятиях? У них сократился спрос, сократилось предложение. Что делает, первое, что делает предприниматель? Он минимизирует издержки.
Расходы, да.
Он сокращает заработок, увольняет, сокращает численность. Но у нас есть в нашей экономике, так сказать, особенности, вот как у нас особенности национальной рыбалки, там, национальной охоты.
У нас есть особенности национальной экономики, я поняла.
Да, так, национальной экономики, даже, я бы сказал, особенности национального рынка труда. Предприниматели не сокращают людей. Они уводят их в административный отпуск без содержания. Они сокращают зарплату в 2-3 раза, понимаете? Но они пытаются сохранить человека на месте, платя ему минималку, там, условно, вот это 12 тысяч. Потому что они понимают, уволить можно в один день, а вот если пойдет...
Георгий Владимирович, да, но это вы описываете такого предпринимателя, видимо, у которого есть ощущение чувства справедливости, может быть, социальной ответственности, но есть другие люди, наш слушатель справедливо замечает, говорит, а вдруг нам теперь 5-7 лет на восстановление понадобится? Иными словами, сокращают зарплату иногда быстрее и активнее, чем ее потом восстанавливают, потому что наверняка один человек не захочет работать там на зарплату, которую сократили, например, на 40%, а придет другой и скажет, да я даже сократи еще на 10, я возьму эти деньги и буду за них работать.
Евгений, дело в том, что кризисы в любой рыночной экономике всегда приходят и уходят. Так. Кризисы наступают, исходя из экономических циклов, раз в 8-11 лет. Это так называемый средний цикл Жугляра, был такой французский. Кризис ожидаемый. И он еще усилился вот этой вот пандемической ситуацией великим дистанцированием. То есть люди фактически выбыли из сферы производства. Плюс на нас пришел еще идеальный шторм, это второй момент падения цен на нефть. Конечно, в этой ситуации было всем понятно, что пойдет падение заработных плат. Значит, нам нужно ждать выхода из кризиса. Кто может помочь? Государство в первую очередь. Которая может помочь людям восстановить их платежный спрос. Если у нас сейчас упадет во втором квартале на 15% реальные доходы, ну, компенсируйте людям эти реальные доходы. В конце концов, кризис уйдет, люди пойдут на работу, и они в виде налогов вернут, в виде своей производительности труда, они вернут в бюджет все эти деньги, понимаете? Все это проходит, все страны проходили. Мы это проходили в 2009 году и в 1999. Но то, что сейчас апрель, май и, может быть, июнь будут самые сложные ситуации. И, кстати, что происходит по тем, кого они освобождают? Сейчас предприниматели, согласно опросам, освобождают только малоквалифицированных, низкоэффективных, малопроизводительных работников. И работников, которые не заняты в прямой деятельности, то есть не создают прибыль. То есть, ну, я условно там, я не знаю, менеджеры там какие-нибудь, маркетологи.
Ну, как говорят, чем больше сейчас компетенции у человека, тем легче ему выжить в этот период.
Конечно, конечно. И ему больше поменять работу. Он может перейти улицу, и его с компетенциями и знаниями возьмут на другую. Но, к сожалению, у нас много людей, у которых недостаточно знаний, недостаточно... Пострадает кто в первую очередь? Низкодоходное население. Высокодоходное население только из газет узнает, что у нас там какая-то безработица.
Спасибо, падает, Георгий Владимирович. Да, у нас просто уже следующая тема, надо переходить. Спасибо. Георгий Остапкович был с нами на связи, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Самое главное, видимо, что нужно вынести отсюда кризисы, приходят и уходят, действительно. Другое дело, как все выбираться из этого кризиса, большой вопрос. Итоги голосования, что у нас получилось? 52% говорят, что им зарплату сократили, 30% говорят, что оставили как есть, а остальные, сколько это получается, здесь очень мелко не вижу, видимо, 18% сказали, что вообще лишились работы. Вот такой расклад от наших слушателей. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, ну и тут еще сообщения насыпались. Григорий из СПБ: если у человека две зарплаты, как голосовать? Просто радуйтесь, Григорий из СПБ, значит, ничего не изменилось. Так, и Денис: работаю в сфере производства кино. Кино запретили снимать, работы нету. Так, кто-то тут еще пишешь: учился в гидромете, ни одного человека не знаю, кто бы работал по профессии, говорит Григорий из СПБ. Больше компетенции, товарищи, больше. Универсальный сотрудник нынче в цене. Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медработников. Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. А проблема в чем? Проблема в дефиците средств индивидуальной защиты для врачей, медсестер и остального персонала. Это РБК об этом пишет. По мнению экспертов, среди которых есть и врачи, и благотворители, существующая система обеспечения парализует деятельность системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Медиков важно обеспечить средствами защиты накануне второй волны пандемии, о которой говорят, которая может наступить осенью. А экспертная группа провела в 30 медицинских организациях, просто чтобы понять основание этого обращения, в 30 организациях в 12 регионах России исследовательские интервью с медиками, с руководителями, с рядовыми сотрудниками. Был проведен анонимный опрос. Еще выяснилось, что в 49% случаев в медицинских организациях не используется четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты. Семен Гальперин на связи с нами, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат меднаук. Семен Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Семен Николаевич, вот важно понять, проблемы в начале вспышки, ну, наверное, можно было объяснить. Почему нельзя ее решить спустя 3 месяца?
Ну, так у нас же с самого начала чиновники говорили, что у них все хорошо. С чего следовало ожидать, что они станут решать эту проблему? И у нас основная мера, которую приняли у нас наверху власти по обеспечению медицинских работников средствами защиты, это ввели статью в кодекс об административных правонарушениях о штрафе за так называемые фейки. То есть, когда врачи жалуются, что у них не хватает средств защиты, это уже считается преступлением, и за это как минимум теперь штрафуют. Ну, а с чего мы ожидали другого тогда?
Но вдруг вот все-таки эксперты, врачи уже направили Голикову письмо. То есть, как бы считать это фейком уже, если чиновник хочет, чтобы об этом не узнали, не получится. Решить-то это можно? То есть, в целом, Минпромторг говорит, а мы сейчас будем уже снимать запрет на то, чтобы масками торговать за границей. То есть, в принципе, все это есть. Но вопрос, почему это не доходит до врачей?
Вот так устроена у нас система организации здравоохранения, когда вот реальные проблемы никого наверху не интересуют. Интересует формальная отчетность, чтобы не доходили жалобы населения и так далее. А вообще проблема же не только в том, насколько там обеспечены вот по отчетам, да? У нас же формально как там выдали вот эти хирургические маски, обычные халаты, обычные перчатки. Уже говорят, что достаточно обеспечили. А на самом деле вот маска хирургическая не дает никакой защиты, да? У нас же вот и в этом проблема, да? Точно так же, как вот в крупных городах, в Москве, в той же, да, у нас заставляют народ ходить в этих масках и в перчатках. Вообще это на самом деле вредительство, потому что пользы от них никакой. И вообще во всем мире это признано, что ну, от этого только вред на самом деле. Вот, маска не обычная хирургическая маска не является защитой от коронавируса. Она его не, он вирус ее не замещает. Это забор от комаров, как сейчас принято говорить, да? Вот. Так. И Поэтому вот когда идет отчетность о том, что обеспечили действительно, ну вот обеспечили обычными масками, на самом деле никого не защитили. И вот именно в этом и причина того, что у нас огромная заболеваемость и большая
среди врачей,
которые тоже у нас наверху отрицают. Вот пока наверху отрицается проблема, она решаться не будет.
Ну, сейчас кажется, что до верха вроде бы добирается, потому что сначала Голикова обращалась с просьбой ко всем главам регионов, чтобы действительно как-то привели в норму подсчет данных по больным коронавирусом. Теперь вдруг эксперты все-таки какие-то и врачи тоже провели исследования. Вот дают, например, выдержку, просто читая оттуда. Потребность медучреждений в респираторах закрыта российскими производителями только на 27%, в перчатках аж на 17%, а производство противощумных костюмов покрывает только 11% от необходимого. Может быть, еще проблема в логистике. Просто я пытаюсь понять, а с кого спрос будет?
Нет, спрос будет, ну, в лучшем случае, с главных врачей, на которых свалятся все шишки, конечно, хотя они не имеют никакой возможности исправить систему. Проблема же в том, что у нас нету единых правил обеспечения медсредствами защиты, да? У нас вот есть какие-то временные положения каждый раз, которые каждую неделю там меняются, да, переписываются больше, чем наполовину. Вот, но ни в одной клинике нет четких правил, какими средствами защиты должен быть обеспечен медработник, работающий с условно-коронавирусными пациентами. Да? У нас есть в мире вообще есть только лабораторные правила работы с опасной вирусной инфекцией. И там четко определено, какие должны быть эти костюмы. Это совершенно не те средства защиты, которые нам выдают. Вот.
А можно перенести как бы условный ГОСТ для лабораторных сотрудников, перенести этот ГОСТ на, соответственно, всех остальных, кто в больницах, в поликлиниках? С ковидом работает.
Конечно, необходимо сейчас так сделать, пока нету доказанных правил других методов, да? Вот пока не проведены исследования по эффективности каких-то конкретных костюмов, сейчас есть только правила лабораторной работы. И поэтому, если медработник не обеспечен защитным костюмом по правилам лабораторной работы с опасными вирусными инфекциями, можно считать, что он не защищен.
Семен Николаевич, здесь важно понять, а как вы говорите, что там определенного регламента нет? Я пытаюсь понять, а это как бы проблема только с ковидом или, в принципе, как врачи работали до этого? Что, они сами себе шили маски или носили эти маски постоянно одно и то же, хотя менять надо? Просто до этого были проблемы с обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты или они решали это все сами? В ординаторской скинулись, купили пачку перчаток и начали носить?
Нет, ну до этого мы не сталкивались с такой эпидемией, да, и с такой проблемой открыто.
Так. То есть
это были какие-то местные проблемы. Вот за время оптимизации у нас же уничтожили эпидемиологическую службу, позакрывались и посокращались у нас инфекционные отделения, уволены врачи, у нас развалена эта система, понимаете? Вот поэтому это более как скрывалось. А сейчас эпидемия, она как бы обнажила вот те проблемы в системе здравоохранения, которые у нас накапливались за последние десятилетия.
На примере других стран можно сейчас понять, что это действительно сейчас проблема исключительно там в логистике, может быть, недобросовестности чиновников только в нашей стране, или общий вот этот какой-то раздрай, он наблюдается везде? Ну, как бы вы проводили какие-то аналогии, нет?
Да, эти проблемы были во многих странах, действительно. Ну, вот в южных странах, в Италии, в Испании там была проблема, да, по-другому. Но там по-другому она и была устроена, здравоохранение, так, система, да. А у нас она просто была приведена в подобие вот за последние годы. Поэтому мы перенесли очень тяжело. Ну, и потом сравнить действительно достаточно сложно. У нас отсутствует, в отличие от всего мира, да, у нас отсутствует достоверная медицинская статистика. Ну, у нас никто, ни врачи, ни статистические службы, они не доверяют официальной статистике, которую предоставляет у нас Минздрав или даже Росстат, понимаете? Поэтому вот сейчас и идет этот конфликт, да, о спорах, сколько врачей умерло, да, там наверху говорит, приводятся одни цифры.
От коронавируса,
да,
или с коронавирусом, да. Да, там вот. Были,
ну,
такие проблемы.
У нас же не признано, да. Ну, я знаю, что масса медиков у нас действительно заболевают, вот они работали, и клиника у них та же самая, и потом они сдают тесты, получают подтверждение, что была действительно инфекция у них, да, вот иммуноглобулины G появляются в крови. А по документам они перебивали ОРВИ, обычной инфекцией, понимаете, потому что больница, в которой они работали, да, клиника, она не была официально переведена на работу с коронавирусом. Поэтому эти медики не попадают в статистику, они не получают компенсаций, вот, они не получают ничего за это, они денег не получали за работу с этими больными. Ну, вот так устроена система здравоохранения. Это у нас такая общая чиновничья проблема, никому наверху это не интересно.
Понятно. Спасибо большое, Семен Николаевич. Семен Гальперин был с нами на связи, президент Межрегиональной общественной организации Лиги защиты врачей, кандидат медицинских наук. Будем дальше наблюдать, действительно ли будет реакция на это письмо экспертов и врачей, которые просят вице-премьера о срочных мерах для защиты медиков. Семена Гальперина вы слышали. Вегаслас пишет, что в бесплатной больнице со своими шприцами, своим лекарством всю жизнь. О чем вы? Вегаслас, не знаю, везде ли или нет. Я проходила действительно там условно наблюдение по беременности, роды, еще операции, все по ОМС, все бесплатно было, даже иммуноглобулин, чтобы резус конфликта не было, который стоит 10 тысяч рублей, все это было исключительно по ОМС, поэтому как бы здесь речь идет о том, насколько добросовестны сотрудники в том или ином учреждении, а где-то действительно нету, поэтому говорят, покупайте. Вы помните эту историю, например, там, из одного из регионов Дальнего Востока, где людей просто просили бинты купить, потому что в больнице этого не было. Давай сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. За время новостей насыпались ваши сообщения по поводу проблем с СИЗами у врачей. GameScat говорит, Подольск, больница, пришел на перевязку, нет бинтов, или в аптеку, или если есть, сами перевяжем. Вот так говорят врачи. Так, доктор Сыт, больному легче, говорит Григорий из СПБ. Ну, не знаю, насколько действенна такая, конечно, формула ваша. Вегаслав, Москва и Подмосковье, разные страны, но имеется в виду разные ситуации. Не знаю, Вегаслас, по своему собственному опыту, пусть и, слава богу, не богатому, но могу сказать, что и в Москве нормальная помощь по ОМС оказывают, и даже в Подмосковье, и экстренную, и такую обычную, поэтому, ну, не знаю, может быть, везло, понимаете, в чем дело. Так, кто-нибудь понесет заслуженное наказание за состояние медицины на сегодняшней неделе или крайними станут и вправду главврачи, а чиновники из касты неприкасаемых, говорят, 572-й. Вы понимаете 572-й вопрос, у кого больше инструментов защитить себя, понимаете, в чем дело? Складывается впечатление, что у чиновников пока что больше, чем у главных врачей. В большей степени, наверное, почему там были всякие чудовищные случаи, связанные с главврачами, ну, потому что врачи чувствуют ответственность, такое впечатление, чуть больше, чем чиновники, которые сидят в кабинетах. Может быть, и по-другому бывает, но пока мы можем только гадать. Следующая тема у нас с вами на эти полчаса. Во-первых, закон о пособиях для домохозяек был внесен в Госдуму. Правда, правительство уже дало отрицательный отзыв на него, но все равно нам есть о чем с вами поговорить. И тема номер два, мы будем говорить, конечно, о чем? Об Илоне Маске, о господине Рогозине и о том, как они друг с другом в Твиттере поговорили после запуска Крю Дрэгона. Будем говорить не применительно об обменах любезностями Маска и Рогозина, а будем говорить о сотрудничестве в космосе, о том, достигнут ли предел для человечества освоения космоса или все только начинается. Давайте через отбивку к первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, был внесен законопроект в Госдуму о пособиях для домохозяек. РИА Новости сегодня об этом писали со ссылкой на одного из авторов инициативы, главы комитета Нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Насколько я помню, не первая попытка такой законопроект вообще внести и обсудить. Пособие, как предлагалось, выплачивать людям, которые ведут домашнее хозяйство своей семьи. Речь идет об уборке, готовке, об уходе за детьми, престарелыми родителями. Кроме того, в законопроекте был целый ряд условий, которые нужно будет выполнить для получения. К примеру, пособие вправе получает только один член семьи, при этом претендовать на выплаты можно лишь в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, отмечалось в этом документе. В Совфеде сказали, что нужно подумать, в правительстве дали отрицательный отзыв на этот законопроект, не знаю, будут ли его дорабатывать или нет, но похоже это на некое пособие опять для малоимущих, то есть опять же один член семьи только может получать, один взрослый, при условии, что в принципе они живут небогато. Елена Ярская-Смирнова на связи с нами, руководитель Международной лаборатории исследований социальной интеграции, профессор Высшей школы экономики. Елена Ростиславовна, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну, ладно, может быть, законопроект доработают, а может быть, как бы напоследок оставят, еще в каком-нибудь варианте его внесут. Не знаем. Но, в принципе, идея здравая. Мы как-то должны пересмотреть роль домохозяек, домохозяинов. Должно ли это как-то оплачиваться? Или внутри семьи должны договариваться об этом?
Ну, мне кажется, идея это неплохая. Это очень прогрессивная идея, поскольку у нас те люди, которые иногда даже вынуждены оставлять свою работу ради ухода за близкими членами семьи, например, не желая отдавать в дом-интернат для престарелых или для инвалидов каких-то пожилых, совсем уже немощных родственников или членов семьи с серьезной инвалидностью. Конечно, такие люди нуждаются в поддержке. Другое дело, что у нас уже есть такая мера, это выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми инвалидами, инвалидами с детства первой группы. Но там тоже, честно говоря, родителю платят 10 тысяч рублей, а другим лицам всего 1200. Это, конечно, ну, совсем никуда не годится. Немного о другом, но в принципе то же самое. Когда такие низкие пособия, это, конечно, очень небольшая поддержка, но хоть какая-то. У меня аспирантка ухаживала за отцом, который перенес несколько операций в связи с диабетом и уже находился на терминальной стадии. Она была вынуждена оставить работу в Москве, переехать в другой город, испытывать всевозможные лишения, да еще и жить с человеком, который уже, так сказать, ну, не является очень терпеливым и каким-то любезным вообще.
Ну, в общем, в тяжелых условиях, понятно.
В тяжелых условиях, да. И она вот не подходит ни к одной из этих категорий. И фактически она бы могла хотя бы иметь пособие для вот такого вот домохозяйки, домохозяина. Поэтому здесь, конечно, правильно там оговаривают, что это не домохозяйка, а лицо, занятое ведением домашнего хозяйства. Вот. И правильно оговаривают, что должны быть какие-то, значит, ограничения, связанные с размером среднедушевого дохода, поскольку понятно, что для некоторых людей это выбор, в общем-то, у них есть хорошо обеспечивающие семью другие члены семьи, и можно тогда не работать с каким-то членом семьи. Но для нас не секрет, что у нас очень много домохозяйств, где работает только один человек, а остальные находятся на его или ее иждивении. И иногда этому человеку просто, например, если это ребенок, у него нет инвалидности, но есть какое-то другое очень серьезное заболевание или особенность развития, которое у нас не считается инвалидностью в России. Вот, и тогда этот человек просто находится, ну, на грани, так сказать.
Елена Ростиславовна, ну вот здесь наши слушатели сразу говорят, что, мол, пусть люди идут работать, и тогда имеется в виду, то есть люди сделали акцент на чем, что домашнее хозяйство своей семьи ведут, убирают, моют, стирают, ухаживают, то есть ухаживают, это как бы не ключевое, потому что это обычно речь идет о каком-то пособии действительно по инвалидности и так далее, как вы сказали, или по уходу за ребенком, что оплачивается до определенного возраста. А вот, мол, он дома сидит, суп варит, подметает и почему-то должны платить. Пусть идет работает, пусть нанимает домработницу. Ну, вот как-то так, стереотип есть.
Ну, конечно, да. И в социологии, и в других исследованиях, в экономике, например, есть целые отрасли, которые изучают экономику домашних хозяйств. И существовали такие даже исследования, которые были подобны, ну, какому-то открытию. Это происходило в 80-е годы. На Западе. Нас этому, наверное, еще только предстоит. Вернее, у нас такие исследователи есть, но они не популярны пока, эти выводы. О том, что на самом деле вот этот вклад в валовый национальный продукт вот таких работниц или работников, которые делают эту работу в домохозяйстве, он не учитывается, тем не менее, он очень высок. Его можно подсчитать, и экономисты его подсчитывают. То есть, на самом деле, это большая очень работа. Она обычно называется неоплачиваемый домашний труд. Иногда прибавляют неоплачиваемый женский домашний труд. И это не значит, что человеку просто лень работать. Некоторые люди и работают, и успевают дома, а некоторые вот, ну, по каким-то причинам, то ли это их собственный выбор, то ли это безвыходная ситуация, просто остаются дома и становятся вот этими домохозяинами, домохозяйками. Как бы мы к этому ни относились, это действительно стереотип еще советского времени, когда у нас считалось, что это называется домохозяйство с двумя взрослыми, приносящими доход. Ну, как правило, нуклеарная семья, где есть мама, папа и
да,
ребенок.
Да.
Представим себе, что это семья монородительская, с одним родителем, да еще и, значит, есть какие-то проблемы. Не обязательно инвалидность. Я еще раз повторю, что это не обязательно инвалидность. Это могут быть другие проблемы, которые у нас не засчитываются как инвалидность, и поэтому человек не имеет права на пособие. Это может быть очень такое серьезное, тяжелое взросление. Это могут быть приемные дети. Ну, приемным, правда, родителям тоже выплачивается. Но, тем не менее, даже если это человек, жена или муж, у которого есть другой супруг, который зарабатывает деньги. Ну, как правило, это муж, а жена решила стать домохозяйкой. Но, извините, предположим, что-то происходит там, не дай бог, с ее мужем. Она остается одна, уже в престарелом возрасте. У нее что, даже не будет пенсии никакой? Мы вообще на что людей обрекаем? Да, она не вносила вклад в оплачиваемую экономику, но она работала дома, тем самым она тоже вносила вклад. С этим нужно считаться.
В развитие общества, наверное, это просто
да,
немножечко,
общества,
да, по-другому,
конечно,
в развитие общества.
Того, если она при этом воспитывала детей, она экономила огромные деньги на каких-то психологах там и так далее. То есть она фактически вносила вклад в развитие очень каких-то, ну, не знаю, хорошо воспитанных, ну, не будем...
членов общества, понятно.
Но каких-то членов общества, да, которые могли видеть перед глазами взрослого, надежного, близкого, который может стать для них опорой. И я бы сказала, что здесь речь не только о деньгах, здесь речь и о уважении, о признании этого, и, кроме того, о каком-то официальном статусе трудового стажа.
Спасибо большое. Спасибо, Елена Ростиславовна. Елена Ярская из Смирнова была с нами на связи, руководитель Международной лаборатории исследования социальной интеграции, профессор Высшей школы экономики. Давайте с вами поговорим. Товарищи, общество все-таки готово к тому, чтобы действительно оценивать, денежно оценивать труд домохозяек и домохозяинов. Давайте так, да, потому что среди мужчин тоже есть такие, которые придут, вымоют ребенка, приготовят поесть, какой-нибудь куриный супчик, например, потом пойдут погуляют с этим ребенком, потом еще что-то делают. Вот понимаете, что? А потом пойдут работать. Вот, например, или не пойдут работать, такое случается тоже. Вот нужно поощрять труд этих людей, или все-таки нет? 7373948, или это внутри семьи должны договариваться? Слушаем вас, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, кого-нибудь. Алло.
Добрый день, Владислав. Москва.
Здрасте. Да, Владислав, слушаю вас.
Слушай, ну, какая-то непонятная ситуация, то есть они хотят как сказать, что те, кто сидит дома, то есть они работают, а те, кто дома...
Они не сидят. Они не сидят дома, они работают, действительно.
Ну, они работают дома. А те, кто ходят на работу, получается, дома у себя не убирают, не готовят и за детьми не смотрят. Ну, получается
нет.
Так?
Ну, а на самом деле, честно, ну, наверное, логика такая, да, действительно. То есть,
я
а зачем вам приплачивать?
Нет, подожди,
а зачем вам приплачивать за то, что вы убираетесь у себя дома?
А зачем им приплачивать то, что они убирают?
А потому что они делают только это. Потому что они жертвуют
и
собой.
Что?
Знаете, как за каждым
пускай
великим мужчиной работать, стоит женщина, которая там
деньги
убирала, готовила, не перечила, подсказывала. Вот это вот все.
Я сегодня приду домой, помою посуду. Дальше что?
Купить посудомойку лучше.
Дайте мне 1000 рублей, что ли? Ну, что ерунда полная. Ну, полнейшая просто.
Это ерунда, вы говорите. Да, спасибо. Ну, давайте еще кого-нибудь послушаем. Лет 20 жил один, соответственно, дом всю женскую работу делал. Почему вы называете это женской работой? Почему? Дальше продолжение. Так вот, домохозяйкам платить нужно как депутатам, говорит 572. А потом вы будете просто говорить, если домохозяйка будет получать как депутат, а почему я не домохозяйка, спросите вы. Почему она получает больше, а я меньше, сидя в офисе? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, алло. Михаил. Во-первых, в связи с тем, что политический кризис и безработица, это как политическое решение, чтобы не было массового социального протеста. В такой форме вот это будет наверняка
нормально
сделано.
В такой форме. Понятно, спасибо. Это вы политически подоплеку ищете здесь. Кто-то может назвать просто это популизмом. Вот. Но сам факт, видите, какой отзыв-то, отклик на эту тему есть. Что обсудить? Здравствуйте, алло. Нужно ли оплачивать то, что человек по дому делает? Слушаю вас. Есть кто живой на линии? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наконец-то женщина.
Слышно меня? Я на эфире.
Вас прекрасно слышно. Как вас зовут?
Просто Екатерина.
Просто Екатерина. Так, вы просто Екатерина или вы просто Екатерина-домохозяйка?
Нет. Вы знаете, даже не знаю, как себя теперь считать.
Так.
Я безработная в данный момент. Детей у меня нет.
Так.
Но я убираю в квартире. мою посуду, и теперь я, наверное, могу считаться домохозяйкой.
Но вы за собой же, за собой убираете, да.
13,5 тысяч рублей – это гораздо больше, чем пособие по безработице в 1500, которое я получаю.
А, вы 1500 получаете. Ага, понятно. Да, а почему так мало?
А как? Потому что длительно безработные.
А, длительно безработные, все понятно.
Я хотела не об этом. Я хотела сказать не об этом. Вот выступала ваша гостья и говорила о том, что домохозяйки приносят пользу обществу.
Да.
Ну, как
некоторые.
Известно, общество... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Общество – это социум. Вот пусть эти домохозяйки социальную пенсию и получают.
Она социальную пенсию, ну, понимаете, социальную пенсию получают уже по выходу на пенсию. А здесь-то конечно. Речь идет о другом. Да, спасибо, я поняла вашу идею, но смысл в том, что даже человек, который не работал никогда в жизни, он все равно будет получать какие-то копейки, но будет та самая социальная пенсия, гарантированная. Так, я работаю на двух работах только благодаря супруге, который тащит хозяйство. Благодаря этому мы вдвое больше приносим налогов в государство, говорит Виктор Экскаватор. Так, дома все работают, тогда всем платите, говорит Владислав Торович. Да, вот посмотрите, мы ребенка научили, например, маленького трехлетнего убирать за собой, условно, там, воду разлил или еще что-то. Он научился тереть тряпочкой этот пол. Ему очень нравится. Приплачивать ему за это или не приплачивать, если вы говорите, всем надо платить. Так, какие-то все жадины. Я бы всем денег дал, говорит Григорий из СПБ. А вы богатый, что ли, Григорий? Вы богатый и, как это называется, не жадный. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло, товарищи. Товарищи,
да,
я вас слушаю внимательно.
Добрый день.
Здрасте.
Я считаю, что не готов от общества, что платить деньги домохозяйкам там, или ну, там, людям, которые занимаются, там, готовят, убирают. Но я считаю, что нужно им, безусловно, вести продовольственные карточки. Вот на питание они зарабатывают. Там, ну, какой-то, ну,
а почему их не должен содержать второй член семьи? Я вот не понимаю об этом. Ну, во-первых, мне в принципе сложно представить, что можно сидеть дома, а потом еще там просить у кого-то денег или еще что-то.
Нет,
это просто инструмент,
смотрите, вот
как бы давлеть.
Да. Говорю, что сейчас они вообще ничего не получают. Пускай получают продовольственные карточки ну, на 5000. Пусть хотя бы продуктов могут брать там, в магазине на 5000.
А, продуктов. Ну, понимаете, в чем дело? Иногда,
денег,
да, спасибо.
Ни денег,
так, ничего, это правда. Мне так, кажется, вообще идея с домохозяйками, да, спасибо большое, идея с домохозяйками, это все-таки, или с домохозяинами, это история с большим риском. То есть, с одной стороны, да, она, например, женщина чаще всего решает, хотя я знаю примеры, где муж поднял двух дочерей, они сейчас уже взрослые, им там под 30 лет, а мама занимает очень высокий пост в европейской компании. Вот у них такая семья сложилась. Но чаще всего женщина становится домохозяйкой. Да, сначала она решает всю жизнь посвятить своей семье, например, детям и так далее. Но потом, например, случается что? Или случается развод, или, не дай бог, этот муж умирает, а у нее уже нет никакого стажа. И что? И она выходит абсолютно как там беззащитный маленький ребенок и пытается каким-то образом найти себя вот в этом вот социуме, что называется. Вот. Помогут ли ей эти деньги? Не знаю, помогут ли, конечно. Так, пускай поухаживают за лежащим инвалидом, тогда поймут, почем фунт лиха. Так, кто-то тут еще... Я не сижу в офисе, говорит 572-й, и хорошо, дом сидит, наверное, да? Так, Елена Гореничья прислала какие-то красивые вертушки из теста, видимо, и говорит, что я за пособие, потому что сижу... Ну, видимо, вы домохозяйка и готовите дома. Ну, пока вернули этот законопроект, посмотрим, может быть, заново попробует один из депутатов еще раз такой закон придумать и попробовать внести его в Государственную Думу. Не знаю, давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Илон Маск по-русски ответил Рогозину на поздравление с запуском «Крю Дрэгона». Глава компании SpaceX написал, что рассчитывает на процветающее долгосрочное сотрудничество. Ранее глава Роскосмоса в своем твиттере поздравил НАСА, SpaceX и Илона Маска с успешным запуском в космос и стыковкой с МКС корабля Crew Dragon. То есть кто-то там говорил, а что, значит, начинал иронизировать, а что американцы вдруг в космос все-таки спустя 60 лет попали. Нет, здесь-то речь идет о том, что после вот этой катастрофы с шаттлами все это временно было, конечно же, закрыто у американцев, но вот сейчас... И плюс частная инициатива, там Илон Маск, ну, олицетворение, видимо, чего-то. Другое дело, о каком сотрудничестве может идти речь. Спросим у Натана Эйсмана, он ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Натан Андреевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на основе чего вероятно это сотрудничество?
Ну, вы знаете, вот прежде всего об этом уже, похоже, есть договоренности, то есть они еще до запуска были достигнуты. Договоренности, вот так сказать, улучшении логистики пилотируемых полетов. Если так не совсем понятно сказать, а если сказать, ну, как-то чуть яснее, да, то что сейчас происходит? Ну, вот, например, полеты союзов. Это, ну, два раза в год, да, и это вполне запланированное время. Но бывают ситуации, когда, ну, как-то нужно изменить график, да, но это сделать довольно трудно, потому что есть график производства и так далее. В случае, если примерно на паритетных началах также будет использоваться дракон, то тогда мы можем 4 раза и здесь менять, в зависимости от ситуации экипажа, да, то ли их, так сказать, смешанными делать, то ли отдельными, но такая возможность появляется, да. Потом есть еще один момент, о котором как-то, наверное, и понятно, почему особенно не говорят. Все-таки бывают, ну, скажем так, трудные ситуации, да. Трудные ситуации, ну, я не хочу сказать аварийные, да. И здесь наличие уже, вот, так сказать, их двух центров, которые...
фактически.
Да, 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 это, конечно, в общем, как-то снижает уровень рисков и делает более комфортный.
И снижает возможность для заработка все-таки российской космической отрасли, потому что американцам уже не нужно, ну, как бы,
да,
так часто,
знаете,
наверное,
что,
платить.
Что снижает? Вот здесь, мне кажется, такое распространенное заблуждение. Дело в том, что желающих использовать вот такие космические аппараты, их, в общем, достаточно. И это, может быть, будут, ну, я сейчас немножко вперед, и туристы, да, там очередь на самом деле есть, и отдельные компании, которым тоже нужно вот как-то использовать МКС для своих целей, да, и сказать, что здесь спрос соответствует предложению, мне кажется, что спрос больше. Он не такой явный для всех, но он есть, то есть...
Так.
Простаивать никто не будет. Здесь не потеряет.
Натан Андреевич, ну здесь, да, здесь важно понять, каково все-таки будущее. Опять же, Илон Маск действительно Америки не открыл. Вот, технологии все там с 60-х годов. То есть, принципиально, чем Crew Dragon отличается от Востока, большой вопрос. Но мы же говорим о дальнейших планах человечества. Еще там, я не знаю, в книге «Чертог» можно будет посмотреть, да, описывал. Мы к Марсу, к Луне летали, большинство аппаратов не долетели.
Да.
Получается, какая-то травма мировой космонавтики. То есть система управления не та, что при «Чертоге», а функционал тот. Вопрос возникает, а еще революция какая-нибудь возможна технологическая в этой сфере? Или мы предела достигли в космонавтике?
Вы знаете, здесь происходят такие незаметные революции, если говорить о космонавтике в целом, не о пилотируемой, да? Вот, да. То есть вот сейчас с появлением телескопов в космическом пространстве, ну, первый такой замечательный, он сейчас до сих пор работает, это «Хаббл». Если кто-нибудь смотрел снимки «Хаббла», сделанные в космосе, это просто, вы знаете, эта картина
потрясает. Это просто космос.
Действительно, это просто космос, да. И это до сих пор работает. И более того, выясняется, что некоторые открытия, сделанные «Хабблом», они остались незамеченными, потому что, ну, вот появляются новые инструменты анализа всего этого, да. И вот признаки, ну, будем так, наверное, более открыто говорить, просто экзопланеты открываются на снимках еще «Хаббла», понимаете? Вот, то есть появление новых технологий у наши возможности сильно расширяет, в том числе в исследовании космического пространства, понимание тех вещей, которые раньше были недоступны для понимания, потому что не было экспериментальных данных. Вот новые экспериментальные данные, которые сейчас появляются, да, делают возможности наши, ну, несравненно более широкими и глубокими, да, чем так. это было совсем недавно, да. И поэтому мы говорим, что, о, все то же самое. Нет, не то же самое. Вот сейчас, например, вместе с американцами планируется проект, который «Венера-Д» называется. То есть мы собираемся вернуться на Венеру. Ну, на Венере мы бывали много раз, никто не бывал, ну, в той мере в какой-то. Да, и тут мы возвращаемся. Ну, может быть, в течение ближайших там 5-7 лет.
Так. Вот.
Казалось бы, что? Что мы там нового, хотя мы там уже были. Очень много нового. Потому что возможности приборов, которые сейчас будут установлены, они несравнимо выше, чем то, что было там вот 40 лет назад, понимаете? И, конечно, это нужно использовать. То есть даже вроде бы с теми же аппаратами мы больше можем сделать. Но аппараты, на самом деле, тоже имеют существенно более принципиально новые особенности.
Я просто пытаюсь понять, вот у нас буквально там 30 секунд осталось, Венера далеко, вот Луна близко. В период с 94 по 13 год к Луне отправлены 5 американских миссий. СССР, а затем Россия с тех пор не запускали ни одного лунного аппарата. Последняя автоматическая станция Луна-24 была вывезена в космос в 76 году. А чего остальные-то почти 40 лет делали?
Вы знаете, что здесь с Луной действительно перерыв, да? Я могу сказать, почему перерыв. Потому что была лунная гонка. И лунная гонка, она, если хотите, была гонка в значительной мере пропагандистская, идеологическая, политическая, да? Когда причины такой гонки, они как-то, в общем, куда-то ушли, то, в общем, и те признаки гонки тоже, они куда-то ушли, да? Осталась только наука. Ну, а науку какую понимает, вот, так сказать, простой налогоплательщик? Науку, прежде всего, ту, которая связана с полетами человека, понимаете?
Да.
Вот. А полет человека на Луну – это занятие такое недешевое.
Это очень дорого, правда, да.
Да,
Натан Андреевич, спасибо вам большое. У нас просто уже новости нас подгоняют. Но, в общем-то, ваша мысль ясна. Благодарю вас. Натан Эйсман был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Давайте новости послушаем. Потом у нас умные парни.